Ну и вот дальше мы двигаемся вот с то, чего мы еще не читали. Называется следующая глава в этом докладе, называется «Православное мировоззрение». Вот он говорит о том, что существует неверное мнение, которое, к сожалению, слишком уже распространено ныне, что достаточно иметь православие, ограниченное церковным зданием и нормальной православной деятельностью типа молитвы в определенное время или крестного знамения. В остальном же, согласно этому мнению, можно жить как все, участвуя в жизни и культуре нашего времени без всяких проблем, поскольку мы не совершаем греха. Ну, здесь он уже в какой-то степени повторяется в том, что он уже говорил вот в этой первой половине, которую мы разобрали, но это настолько важно, что это повторение, оно является весьма полезным. И вот он: или ты православный в любое время, каждого дня, в любой жизненной ситуации, или же ты на самом деле вовсе не православный. Большинство из нас, вот прошу вас обратить особое внимание на эти слова, почти не осознает христианской ответственности за мирскую сторону нашей жизни. Большинство из вас, нас не осознает христианской ответственности за мирскую сторону нашей жизни. Действительно, вот люди склонны христианство понимать как посещение храма в определенное время, совершение молитвы в определенный час, ну, соблюдение постов, там еще чего-то. А есть еще большая сфера жизни, мирская. Это семья, это работа, это отношения с людьми, это какие-то там увлечения человека. И вот там как будто вот эта христианская оценка, она, восприятие жизни, она куда-то уходит в сторону. И вот он уже теперь обрисовал ситуацию, в которой находятся современные христиане. Он говорит: а что же нам делать? Очень важно, да? Вот как нам себя сохранить от этого тлетворного воздействия мира? И вот он говорит, что первый и наиболее очевидный путь – быть в постоянном соприкосновении с источником христианского питания, со всем, что Церковь дает нам для нашего просвещения и спасения. И дальше вот он перечисляет по порядку вот все самое важное. Церковными службами и святыми таинствами – это первое. Церковные службы, святые таинства. Ну, нам это понятно. Дальше он говорит священным писанием. Вот здесь уже возникают вопросы, и можно прокомментировать. Я думаю, что все из вас, кто здесь сейчас собран, более или менее регулярно читает священное писание. Правильно? Вот. Но читать его можно по-разному. Можно его читать там по определенным каким-то частям, в определенное время, вот некий свой такой урок, норму выполнять. А можно читать Священное Писание, воспринимая его не просто как вот чтение, а именно как изучение. И это уже более глубокое погружение, то, к чему призваны все. Я, например, нередко, даже часто сталкиваюсь с тем, что прихожане говорят, что вот я читаю послание апостола Павла и не понимаю. Но, конечно, там есть непонятные места и довольно много. И надо брать вспомогательную литературу, да, читать толкования. И потом это постепенно начинает все раскрываться. И при том, ведь, вот я думаю, кто из вас так делал, он со мной согласится. Знаете, как бывает приятно и радостно на душе, что вот смотришь какое-то место и понимаешь, и вот того же апостола Павла, и ты нашел на него толкование. И ты узнал то, чего раньше не понимал. И действительно, на душе бывает большая радость. Вот что вот я теперь это место стал понимать. Это как некое открытие, потому что наша душа, она в нее, в природе Богом вложено стремление к любознательности. Да? Но только вот люди, бывает, вот это стремление к любознательности используют вот в постижении каких-то пустых вещей, вот какое-то мирское любопытство. Ну, там, например, там, бывают люди, интересно слушать какие-то сплетни. Вот, великосветские, кто да как, да что, вот, кто с кем, кто там поругался, не поругался. И, ну, а на самом деле вот это искаженное стремление к любознательности, прежде всего, оно должно быть направлено к познанию вещей божественных. Да? Узнать, какой Бог, да, насколько мы можем это сделать, каким Он сотворил мир, что Он хочет от человека. Это то, что должно быть на первом месте. А люди, вот немало людей к этому потребности не испытывают. И вот, пользуясь случаем, хотел сказать, что очень важно, важно учиться глубоко, содержательно, изучая православную веру. Вот бывает, люди приходят в храм, они подходят к священнику, они исповедуются, они делятся своими горестями, своими бедами. Слушаешь человека и понимаешь, что, ну, со стороны-то это видно, что это все, вот эти беды, которые он испытывает, происходят потому, что его духовная жизнь, она не устроена. Он не находится вот в некой такой вот колее христианского благочестия, внимания к себе, борьбы с грехами, не имеет духовного послушания, духовного разумения. И из-за этого он терпит разные горести в жизни. Но это вроде можно сказать, что это вот начинающие люди, там, переступающие. Но если говорить про людей уже более воцерковленных, регулярно ходящих в храм, все равно вот понимаешь, что даже у тех, кто входит в храм регулярно, вот они что-то слышат, что-то читают, но все равно не хватает фундаментальных знаний христианской веры. Например, вот знание православной догматики, вот фундаментальное, вот самое важное, что у нас есть из всех сфер духовного знания, это догматическое богословие. Слышали такой термин, да? Вот. И от понимания догматики уже потом гораздо легче понять связь догматики с христианской нравственностью, с христианской аскетикой, с христианской каноникой, с христианской литургикой и так далее. И вот когда у человека выстраивается вот эта вот полная картина, он, знаете, как себя чувствует, вот уверенно, твердо стоя на ногах. Вот когда вот нет вот этих никаких вот каких-то поскребывающих сомнений, касающихся вот твоей веры. Потому что ведь в наше время, когда верующие люди, они становятся ведь, по сути, меньшинством, так ведь? Ну, я имею в виду вот, ну, те, кто стараются сознательно носиться. Вот у нас раньше там называли цифры там 2-3%, да, православных христиан, а вот у меня в последнее время там слышу, что 1%. Вот. Вот. Ну, 0,5% в любом случае, поэтому для человека, который живет вот в этом мире, в этом обществе, мы всем в нем живем, для того, чтобы чувствовать себя твердо, да, несомненно, нужно очень много знать, не только головой, но и сердцем. Это должно быть знание, которое обращено в благодать Божию. Оно становится не только умным, но оно становится умно-сердечным. И поэтому грустно видеть, когда призываешь людей походить на эти занятия, вот, ну, такие вот, как наши, например, и отзывается крайне мало. И поэтому и вас бы тоже могло бы быть больше, вот, приходить на занятия. Но слава Богу, что вы есть, да, что вы ходите. И поэтому я это вам говорю для того, чтобы вы вдруг не впали в помыслы о том, что вот я уже чего-то достиг, я уже знаю, вот, и все, хватит мне учиться. Нет, учиться нужно всю жизнь. И вот чтобы вы доходили до конца наших курсов, я не знаю, сколько они будут продолжаться, мы изучим одно, потом перейдем к другому, вот, пока, не знаю, в общем, не станем святыми, вот, или не дождемся второго пришествия. Ну, я, конечно, с некоторой улыбкой говорю, вот, ну, в общем, нужно действительно вот иметь, испытывать потребность, потому что человек думает, вот схожу я там на кафедру, на молебен, вот я помолюсь за себя, за своих близких, своих внуков, вот. А вот так, чтобы я схожу и на кафедру, я поучусь, этого уже, может быть, у кого-то и нет. Но я продолжаю дальше. Вот Священное Писание. Вот чтение Священного Писания, именно как изучение, должно стать живой потребностью ежедневной. Вот прям себе такой лозунг сделать: не дня без Священного Писания. Вот, ну, хоть немножко прочитать, да? Если уж не главу, то зачало, какой-то отрывок, какую-то притчу, и питать этим душу. Ведь не случайно Священное Писание называется пищей духовной, да? Потому что душа, когда регулярно питается духовной пищей, это притворяет наш душевный настрой из мирского в духовный. И мы начинаем смотреть на мир христианским взглядом. Ведь как наша цель какая? Чтобы в нашей духовной жизни мы имели те же мысли и чувства, и желания, и стремления, что и в Господе Иисусе Христе. То есть, по сути, мы должны Ему уподобиться. Видите, какая высокая задача. Потом дальше отец Серафим Роуз пишет, что после Священного Писания жития святых. Вот у нас прихожанка в храме есть, она в 92-м году крестилась. У нас Дмитрий, наверное, знает каждый ее священник. Она очень активная такая, энергичная. И вот недавно мы с ней беседовали, она рассказывала. В общем, когда еще где-то, ну, на заре, это был конец 90-х годов, она ходила в монастырь в нашем городе, и там иеромонах ей сказал: вот купи жития святых святителя Дмитрия Ростовского и читай их. И вот она тогда там, сколько у нее там было денег, тогда это еще, ну, сейчас это вот прям книга печатана, все доступно, чего хочешь, бери. Она вот вложила свои денежки, может быть, не такие уже многочисленные, купила это полное собрание, вот эти 12 томов святителя Дмитрия Ростовского, и она все их кропотливо прочитала. Вот. И она приходит в храм, знаете, есть такие минейные иконы, вот, где святые на каждый день. И она смотрит, подходит к нашему пономарю Александру Федоровичу, говорит: вы тут смотри, у вас что тут, у вас тут не просрочено, где святые дня сегодняшнего? Она как такая вот, как такой контролер. С ней там не заскучаешь. Вот. И напомнит, и скажет, молебны заказывают каким-то экзотическим, неправильно так говорит, святым, кому редко кто молится. А она вот помнит, знает. И, в общем, так, такой пример. Я к чему это говорю? Что по некоторым наблюдениям можно сказать, что современные православные христиане все-таки не очень усердно читают жития святых. Согласны с этим? Читают что? Читают легкую литературу, читают православную беллетристику. Это у нас такое направление с православной художественной литературы. Читают там какие-то журналы, слушают беседы, там «Союз Спас» и так далее. Но вот... Ведь Священное Писание и жития святых – это то, что неразрывно связано. Когда мы читаем Евангелие, Новый Завет вообще, Ветхий Завет, мы узнаем там волю Божию, как жить. А жития святых – это исполнение воли Божией на практике. И поэтому это получается некая такая полнота. Там мы постигаем теорию, хотя в Ветхом, Новом Завете там не только изречение Божие, но там и примеры людей, да, пророков, апостолов. Апостол Павел – это один, чего столько стоит, какая его пламенная вера, сколько он потрудился, в каких бедах, испытаниях он был, и как он действительно много положил трудов вообще для церкви, для христианских общин, которые он основал. Но, естественно, святые не заканчиваются только теми, кто упоминается в Ветхом Новом Завете. Святые до нашего времени пребывают в церкви, поэтому очень... Нужно действительно ставить себе цель читать внимательно и именно применительно к своей жизни жития святых. Вот наши предки, прабабушки, прадедушки, у них это было вот обязательное чтение, чтение житий святых. Вот то, что если они, допустим, и сами не могли, то есть они слушали других, там в деревнях все равно были грамотеи, были дьячки, были батюшки, которые рассказывали, и у людей раньше была очень хорошая память. Они на слух слышали, люди собирались в избах, кто-то читал вот эту вот душеназидательную литературу, и люди очень хорошо запоминали, у них была хорошая память. Вот. Это как вот у учеников Спасителя, вот в древней еврейской культуре было принято, что ученики должны были выучивать наизусть слова учителя. Поэтому вот эта культура, в которой родилось Евангелие, для нас это такой вот надежный источник, что вот апостолы, они действительно, будучи находившись в этой культуре, они это восприняли, они это очень точно изложили в своих Евангелиях, то, о чем мы читаем. Дальше, после житий святых, отец Серафим Роуз упоминает Писание святых отцов. Вот. Это то, о чем мы в сентябре говорили, и сегодня тоже особенно будем говорить, и сейчас, и чуть позже. И вот отец Серафим пишет: «Следует, конечно, читать книги, которые находятся на твоем уровне понимания, и применять церковное учение к своим собственным жизненным ситуациям и обстоятельствам. Тогда они окажутся плодотворными, направляя изменения нас по-христиански». А как понять, вот какие книги творения святых отцов читать? Вот как понять, вот что читать, то, что находится на том уровне понимания, на котором находится человек? Какой самый простой способ? Ну, кто из вас догадается? А? Не стесняйтесь. А? Ну, он, допустим, ведь много же. Вот. Самый простой способ – это подойти, ну, в идеале, к своему духовнику, если он есть, да, или к тому священнику, которого вы лучше всего знаете, и сказать, вот, какую духовную книгу именно святого отца вы мне посоветуете почитать. Вот я могу сказать, вот, я вот напрягаю, буду свою память, и вот, ну, бывало спрашивали что-то подобное, но такие вопросы очень редко возникают. Да? Это тоже некий показатель. Вот, каждый христианин должен ощущать себя учеником. Да? Поэтому нужно спрашивать, что вы мне посоветуете почитать? Это же очень удобно, потому что книг сейчас, ну, прям можно сказать, море. Вот. Есть хорошие, есть очень хорошие, а есть блестящие. А блестящие – это святые отцы. Им нужно вот именно твердую по пищу читать. Времени мало, и лучше читать вот ту пищу духовную, которая наиболее калорийная, наиболее полезная, где только вот золото содержится, и ничего лишнего, ничего такого человеческого или мирского. И вот дальше отец Серафим рассуждает: «Но часто эти основные христианские источники, которые он перечислил, не оказывают на нас полного воздействия или же вообще не воздействуют на нас, потому что мы не занимаем правильной христианской позиции по отношению к ним». О чем он говорит? Он говорит о том, что человек, читая это, он получает информацию и на этом может успокаиваться. «Ну как же, я теперь знаю». Возникает некая такая иллюзия, что я живу духовной жизнью, раз я там даже прочитал какого-то святого отца. Я вот приобщился к нему, вот теперь я хорошо сделал. Вот. Но это, конечно, недостаточно. Нужно воплощать эти знания в своей жизни. И вот он говорит, что они не просто, имеются в виду книги, должны оказывать влияние на наши идеи, но должны непосредственно касаться нашей жизни и менять ее. То, что мы читаем у святых отцов, должно отражаться на нашей жизни и делать ее такой, какой она описывается в их творениях, преподобных и богоносных отцов наших. Дальше он говорит, что нет ничего трагичнее, чем видеть человека, выросшего в православии, имеющего понятие о катехизисе, читавшего жития святых, имеющего представление об общих целях православия, понимающего некоторые службы, при этом не осознающего, что же происходит вокруг него. И он преподносит своим детям эту жизнь в двух категориях. Одна – это как живет большинство, а вторая – как православные живут по воскресеньям, когда читают какой-нибудь православный текст. Опять это раздвоение, да, о котором я уже упоминал, о котором он писал в начале. И он говорит, что современная жизнь очень соблазнительна, слишком многие стремятся к ней, она подменяет действительность, если только человек не был научен тому, как защищаться от ее вредного воздействия и как воспользоваться преимуществом того доброго, что есть в мире. Слишком возвышенное, витающее в облаках тепличное православие не способны помочь людям в повседневной жизни. Наш мир достаточно жесток и своей грубости ранит души. Дальше он говорит о том, что вот человек настроился, он это делает, изучает, пытается применять. И дальше он предупреждает, что наша позиция не должна быть эгоцентричной, то есть сосредоточена на самих себе. Вот все, мир погибает, все там, все в огне, вот спасайся, вот закройся от всего. Ну, там, конечно, изучая искушения какие-то, он говорит, что мы должны обращать внимание к ищущим Бога и духовной жизни. Сейчас везде, где есть сложившаяся христианская община, существует искушение превратить ее в общество для взаимных поздравлений и восторгов. Вот бывает такое искушение, возникает у зарковленных людей, давно ходящих в храм. Они приходят в храм, видят своих знакомых, подружек. Вот. Они рады, обнимаются, вот, делятся там чем-то, какими-то там событиями в своей жизни. И вот как бы все хорошо. Но он говорит о том, что отец Серафим, что истинная христианская жизнь, начиная с апостольских времен, была всегда неотделима от того, чтобы делиться ею с другими, с теми, кто еще не входит в эту общину, в этот приход, да, а только вот переступает порог храма и так неуверенно себя чувствует. Православие именно поэтому-то и живо, что светит другим и не имеет нужды в учреждении какого-то особого миссионерского отдела. Поэтому вот пытаясь настроить себя на вот эту вот внимательную духовную жизнь в святоотеческом духе, нужно при этом еще иметь вот этот миссионерский дух и видеть других людей, и быть открытым к ним, и стараться донести до них, что-то сказать, привлечь, и, конечно, быть особенно к ним внимательным. Да, да, конечно. Плохо слышно. Ну, да мне надо, может, побольше поговорить. Вот, а что вы не сказали? Вот вы посмелее будьте. Сейчас нормально? Вот. А то, знаете, как я как-то отпевание совершал, и там как-то Бог положил на сердце какое-то такое слово, сказал, как мне показалось, такое воодушевленное. Ну и потом... Одна бабушка подходит ко мне и говорит: «Батюшка, спасибо, так все хорошо было». Говорит, я, говорит, только ничего не слышала. Чтобы у вас так не получилось, как у этой бабушки. Вот. Я думаю, ну вот тебе на. Я тут старался. Продолжаем дальше. Вот он говорит о том, что бывает мы, ну, такие мы уже опытные, умудренные опытом, и бывает, мы встречаем неофитов. Вот знаете, такие вот люди вот церковляющие. Сейчас не знаю, какие они бывают, но вот они бывают такие бурлящие, горящие. Ну, надеюсь, что и такие люди сегодня сейчас есть. И их вот умудренные опытом начинают смотреть, ну, мол, они такие зеленые еще, вот немного, как он говорит, тронутые новообращенные. А дальше он говорит, ну действительно, нужно бороться по-настоящему неуравновешенных людей, которые могут принести большой вред церкви. И дальше очень важная мысль, вот прошу вас обратить на нее особое внимание. Но какой православный серьезный христианин сегодня немного нетронутый? Вот мысль какая, что серьезно настроенный православный христианин – это тот, кто для мира немного тронутый, а может быть и сильно тронутый. Это вот мы возвращаемся опять вот к тому, что не быть похожим на этот мир, на эти стандарты мира, которые сейчас утверждаются. Ведь Священное Писание нам непреложно говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Да? И если человек живет по-настоящему христианской жизни, мир его не любит. Так ведь? А почему он не любит? Потому что он не видит в нем своего. Он видит человека, которого другого духа. А поскольку мир мирского духа, он дух небесный, дух вечности, он не принимает, поэтому он проявляет к этому нетерпимость. А если мир наш любит, уважает, то это вот тревожный сигнал к тому, что мы на самом деле не Божьи, вот, а мирские такие христиане. Подлинный христианин не может чувствовать себя своим в миру и не может не казаться себе и другим немного тронутым. Поэтому не будем бояться, что в миру к нам станут относиться как несколько тронутым, и будем продолжать хранить христианскую любовь и прощение, которую мир никогда не сможет понять. И вот еще важное, о чем он говорит, тоже вот обратить на это внимание. Наконец, наша христианская позиция должна быть, назову по недостатку лучшего слова, невинной. Невинный. Что же он имеет в виду здесь, невинный? Сейчас попытаюсь вам передать его мысль. Бывают вот люди, которые давно уже в церкви, они уже знают хорошо церковную жизнь, они знают внутрицерковную жизнь, они знают, что происходит. Вот, ну, если раньше там человек, когда начинал ходить, для него священник, каждый казался там чуть ли не небожителем каким-то, да, каким-то святым, потом он начинает замечать в нем какие-то слабости, немощи, да, он знает, так сказать, какие-то внутрицерковные проблемы, касающиеся там церковного управления, священноначалия. А сейчас у нас в эпоху доступа, свободы информации, да, сейчас вот где-то что-то произойдет, очень скоро об этом узнают там люди там за сотни километров, да, и вот эта крайность, когда вот это вот человек такой становится прожженный своим знанием, и он теряет вот эту вот такую свежесть восприятия веры, церковной жизни, он теряет вот эту невинность, которая очень важна для сохранения христианского благочестия, правильного христианского настроя. Например, вот я, если вы заметили, на занятиях ряд примеров, там, на что я обращал ваше внимание, на то, что нужно трезвиться, живя в этом мире. Нельзя жить, смотря на него, на современную церковную жизнь через розовые очки. Нужно понимать вызовы, искушения, которые есть. Да? Что к чему. Но при этом нужно держаться на каком-то дистанции, на каком-то расстоянии от всего этого, и не погружаться вот в то, чтобы слишком интересоваться какими-то проблемами. Вот есть люди, я с таким сталкивался, они, вот кто-то мне там что-то присылает, там какие-то вот тревожные ролики, там какой-то вот этот весь там экуменизм, там все такое прочее. Понимаете, о чем я говорю? И люди, бывает, западают на это, да, и у них вот вырабатывается такое какое-то негативистское такое восприятие, что вот как много плохого, как много проблем в церкви. И человек начинает вот больше видеть вот эти проблемы и меньше видеть святость в церкви. Да? И поэтому нужно какой-то вот настроить себя на какую-то вот, ну как сказать, на золотую середину, ну вот понимать, знать, чувствовать, но прежде всего жить линией, которую проложили нам святые отцы. Вот это самый лучший безопасный путь. Человек и трезвится при этом он не клоняется, потому что вот когда человек становится такой прожженный, такой вот всезнающий, очень сильный соблазн такого духа осуждения возникает. А грех осуждения, мы как-нибудь будем об этом подробно говорить, если Бог даст, это один из тяжелейших грехов, который отбрасывает человека далеко-далеко, даже если он чего-то сделал и преуспел. Вот. Поэтому человек может быть, не знаю, можно сказать, ультраправославным, ультраортодоксальным, традиционным, в нем не будет ни грамма, ни либерализма, ни модернизма, вот, никакого экуменизма. Но если он будет допускать осуждение тех, кто является модернистами, либералами, экуменистами, то в своем духовном состоянии, он, как бы это странно ни звучало, он окажется в более худшем состоянии, чем те, кого он осуждает. Вот это вот такой вот парадокс, да. Но Дух Святой, он далеко отступает от тех, кто вот впадает в осуждение, особенно в осуждение священноначалия. Вот то, что он говорит о невинности. Ну вот несколько слов прочитаю в раскрытии его этой мысли. Как часто приходится слышать, особенно от восторженных новообращенных, о желании поехать в большие центры православия, в соборы и монастыри, где собираются тысячи верующих, и разговор повсюду идет на церковные темы, и можно почувствовать, как все же важно православие. Это православие есть лишь маленькая капля в ведре, если взглянуть на все общество в целом. Но в этих больших соборах и монастырях столько народу, что кажется, что православие действительно преобладает. Ну, вы понимаете, что он пишет об Америке. И как часто видишь этих людей в жалком состоянии после того, как они удовлетворили свои желания, возвратились из великих центров православия, угрюмые и разочарованные, наслушавшиеся мирских церковных сплетен, полные осуждения, озабоченные лишь тем, чтобы быть православными, соответствующими и по-мирскими опытными в вопросах церковной политики. Это то, как раз о чем я говорил. И вот дальше вот его рекомендация. В разных формах это искушение встает перед нами всеми, и мы должны бороться с ним, не позволяя себе переоценивать церкви внешнее, то, что происходит, да, на поверхности, но всегда возвращаясь к единому на потребу Христу и спасению наших душ от этого рода лукавого. Мы не должны закрывать глаза на происходящее в мире и в церкви, нам нужно знать это ради самих себя. Но наше знание должно быть трезвым, простым и прямодушным, а не усложненным и мирским. И дальше заключение этого доклада. Он говорит: «Любому православному христианину, отдающему себе отчет в том, что происходит вокруг, ясно, что мир приближается к своему концу. Знамение времени столь очевидно, что можно было бы сказать, что мир стремительно рушится». Он говорит о том, что мы живем в самые настоящие апокалиптические времена. И дальше он, уже обобщая все то, что он говорил, и то, что не говорил, он говорит, что из чего это видно? Это ненормальность мира, да? Никогда подобные странные, неестественные проявления и поступки не принимались как нечто само собой разумеющееся, как в наши дни. Вот мы это видим, как происходит на наших глазах. Ну, дальше он говорит: войны и военные слухи, повсеместные природные бедствия, возрастающая централизация информации, ну, это вот этот электронный контроль, да, о котором мы сейчас уже больше знаем, чем в те времена, потому что все это, так сказать, развивается очень стремительно. Умножение уже Христов и уже антихристов, вот этих всяких разных ложных религий, вот все это он перечисляет, и вот он говорит, что апокалипсис совершается уже сейчас, и как печально видеть, христиан еще больше молодых людей, православную молодежь, над головами которых нависает эта немыслимая трагедия, и которые думают, что они могут в эти ужасные времена продолжать то, что называется нормальной жизнью, полностью участвуя в прихотях безумного, самообольщающегося поколения. Вот тоже это соблазн современных христиан, что кажется, что можно в наше время вести нормальную жизнь, участвуя вот во всех этих явлениях мира. Поколение, совершенно не подозревающего, что рай дураков, в котором мы живем, должен вот-вот рухнуть, совершенно не подготовлено к тем отчаянным временам, которые нас ожидают. И дальше очень важный такой вот призыв. Сейчас уже вопрос состоит не в том, чтобы быть хорошим или плохим православным христианином. Вопрос сейчас состоит так: сохранится ли наша вера вообще? У многих она не сохранится. Грядущий антихрист будет слишком привлекательным, слишком соответствующим тому духу времени, тому мирскому духу, к которому мы стремимся, чтобы большинство людей даже узнало, что они потеряли свое христианство, поклонившись ему. Вот вы задумывались раньше, это же как-то вот очень странно. Ну, вернее, это трудно даже так вот понять, предположить, что ведь большинство людей, они об антихристе слышали. И кто-то даже читал апокалипсис. Но они примут его, примут добровольно, примут с желанием, с усердием. И они не узнают в нем того, кого каком Господь специально предупреждал, а поймут лишь малую-малую часть, вот это малое стадо, которое будет трезвиться, бодрствовать и не подастся вот на эти искушения. Вот как это вообще страшно понимать, что многие знающие, они не узнают и соблазнятся и примут. А почему? А вот как раз об этом отец Серафим Роуз и говорит, что люди, вот именно эти христиане последних времен, наших времен, они будут в таком мирском духе пребывать, что вот тот лидер мировой, которым станет Антихрист, он будет устраивать всех, в том числе и таких вот мирских настроенных христиан. Он будет говорить «мир», «безопасность», «права человека», «дружба народов», там, «терпимость», «толерантность», «всех надо любить», вот, «всех надо обнимать». Вот. Потому что первое время, ведь по предсказанию святых отцов, мы будем с вами подробнее это изучать, он не будет свои, так сказать, рога показывать, я образно выражаюсь. Он будет очень любвеобильным, он будет очень привлекательным. А потом, когда он уже придет к власти, он утвердится, потом он уже покажет, кто он такой есть. Вот, и начнутся и преследования, и он будет требовать к себе божеского поклонения. И он говорит, уже заканчивая, что внешнего членства недостаточно, имеется в виду в церкви, внутри нас должен произойти сдвиг, который сделает нас отличными от внешнего мира, даже если этот мир называет себя христианским и даже православным. Будем же хранить и питать эти качества истинного православного мировоззрения, о котором говорилось выше. Живое, нормальное отношение, любящее и прощающее, не эгоцентрическое, сохраняющее нашу невинность и неотмирность даже при полном и смиренном сознании нашей греховности и силы окружающих нас мирских соблазнов. Вот наставление, которое тот человек, кто примет, тот будет воистину блажен. Есть у вас какие-то вопросы? Потому что еще время есть, и мы будем двигаться дальше. Я тогда, если есть, я и могу, и дыхание смогу перевести. Или все понятно? Вот, вопросов никаких нет. Тогда двигаемся с вами дальше.